Глава 9. Анфиса скоро оправилась. Она никому не сказала. Молчал и Прохор. Была хорошая пороша. Прохор взял двух зайцев и возвращался домой. Нарочно дал крюку, чтобы пройти мимо Анфисиных ворот. Солнце было золотое. В воробьиных стайках зачинался весенний хмель. Анфиса сидела на заваленке в синем душегрее. На голове богатая шаль надета по-особому. Открыты розовые уши и длинные концы назад. Рядом с ней Илья Сахатых, франтом. «Здравствуйте, Прохор Петрович!» Она встала и стояла, высокая, тугая, глядела ласково в его лицо. «Здравствуйте!» Чуть-чуть взглянул и дальше. «Какая, черт, ее дери красивая!» Потом оглянулся, и вдруг сердце его закипело. «Илья, домой! На, отнеси зайцев!» «Сегодня ведь, Прохор Петрович, по календарному табелю праздник!» «Поговори!» Губы его прыгали. «Нет, отвадит этого лопоухого мозгляка от Анфисы!» Как-то вечером он был дома один. С жадностью перечитывал Жюль Верна. «Здорово, Светик!» Он поднял голову. Пред ним в черном шушуне клюка. Голова трясется, мышиные глазки-буравчики сверлят. Рот — сухая береста. Он продолжал читать. Она села рядом и стала гладить его по спине, по голове, поскрипывая смехом, как скрипучей дверью, и покряхтывая. «Ох, и люб ты ей!» Прохор глядел в книгу, но уши его навострились, и полет по Жюль Верну на луну сразу оборвался. «Брал бы! Она не перестарок, 22-й годок идет!» Щеки Прохора покраснели, и онемевшие строки исчезли вдруг. «А какая бы парочка была! По крайности, отца отвадишь, мать спасешь!» Голова ее тряслась, на глазах навернулись слезы, пахло от нее тленом, могильной землей, но слова ее шпарили, как кипяток. «А у тебя, бабка, есть зубы?» — спросил Прохор. «Нету, Светик, нету. Жаль, а то бы я тебе выбил их, уходи». «Дурак ты, Светик», — сказала клюка, схватилась за перешибленную годами спину и, заохов, поднялась. «А сосок ты поросячий, вот ты кто! Этакую кралю упускать! Сколь времени живу, такую королеву впервой вижу! Вся думка ее к тебе лежит! Эх ты, дурак паршивый! Хоть бы матку-то пожалел! Зачахла ведь!» И скрипучей дугой к двери, подпираясь батагом. «Бабка, слушай!» — вернул ее Прохор и сунул ей в руку рубль. «Скажи, бабка, только не болтай никому, слышишь? Она любит отца». «Отца?» — вскричала бабка. «Христос воскрес! Помахивает им! Больно нужно!» «Врешь! Слушай, бабка, а Илюха, приказчик наш, часто ходит к ней? Слушай, бабка, да ты чего дрожишь-то весь? Тебя любит, вот кого, тебя! А мало ли к ней ходят? Знамо дело, мухи к меду льнут. Вот поп как-то пришел, сожрал горшок сметаны, да и вон. Помахивает она. Врешь, она отцова любовница, она... Тьфу, будет она со старым мужиком валандаться. Говорят тебе, ты один. Эх, младен, ты ее в баньке посмотри, растаешь. Сватай, знай, не спокаешься. А то городскую возьмешь с мошной толстой, загубишь красу свою, младен. Может, на морду-то ее и смотреть-то вредно. Скажи ей. Впрочем, ничего не говори. Иди. Ну, иди, иди, убью я ее. Так и скажи, убью. Он долго не мог успокоиться. Жюль Верн полетел под стол. Взял геометрию, бессмысленно читал, переворачивал страницы с треском. Ведьма эта Анфиса. Она раздевается перед ним среди цветов. Здравствуйте, Прохор Петрович. Она, не торопясь, входит в речку. Нет, это Таня, милая Таня, где ты, нахальная, смешная Таня? Квадрат гипотенузы равен к черту гипотенузу. Зачем ему гипотенузу? Ему надо деньги и работу. И пляшет пред ним минуэт, темнокурая Ниночка, и в руках ее над головой гипотенуза держит за кончики гипотенузу и плавно так плавно поводит ею, улыбаясь. Тир-ли-тар-ли, тир-ли-ля! Ниночка! Он валится на диван и закрывает глаза. Он целует и раздевает Ниночку. Она смеется, сопротивляется. Он умоляет, разреши. Он никогда не видал, во что одеты барышни. Кружева, взбитые, как сливки, тюль, бантики. Кровь приливает к голове. Во рту сухо, ладони рук влажнеют. Вот Ниву привезли папаше с почты из села, а тебе письмо. Ты здоров ли, красный какой? Сказала Варвара. Уже дай картинки поглядеть нам с Ибрагимом-то. Миленький Прохор Петрович, ну не сердитесь, я буду звать вас Прохором, писала Нина. Это третье мое письмо, а вы не отвечаете. Грех вам. Уж не прельстила ли вас та вдова, как ее Анфиса, кажется? Ну что ж, с глаз долой, из сердца вон. Видно, все мужчины таковы. А я стала очень умная. Мы образовали литературный кружок, кое-чему учимся, пишем рефераты, руководит учитель словесности Долгов. Такой право душка. Читаете ли вы что-нибудь? Надо читать, учиться, иначе дороги наши пойдут врозь. Когда же мы свидимся, приезжайте, будет вам сидеть в глуши. И еще многое писала Нина, торопливо, неразборчиво, на целых 6 страницах. Да, сказал Прохор, надо учиться. Не дочитав письма, зашагал по комнате. Вообще отнесся как-то холодно к письму. Образ Нины заслонился неведомо чем, уплывал в туман, и чернильные строки не оживали. Да, надо учиться. На ходу он оглядел себя в трюмо, красив, высок, широкоплеч, пощипывал черные усики. Дочитал письмо и в конце: «Доброжелательница ваша и Л. вас, Нина». Глаза Анфисы следили за ним неотступно, улыбчиво манили. Ведьма. Но последние чернильные строки загорелись. Он снова перечитал письмо, внимательно и с теплым чувством. Конечно, Нина будет его женой. Надо к этому достойно приготовить себя. Он пошел к ссыльному Шапошникову. Он нес в себе образ Нины, свою неясную мечту. Он глядел в землю, думал. «Ах, сокол, идет и головушку клонит!» «Анфиса!» — крикнул Прохор и не сразу понял, что с ним случилось. Красавица стояла перед ним с запрокинутой головой в распахнутом душегрее. Сложив руки на груди, она обнимала его пламенным взглядом. Она тянулась к нему вся. «Сокол мой!» Прохор быстро свернул в сторону и пошел дальше, сжимая кулаки. «Как вы смеете подсылать ко мне старух?» — крикнул он и сквозь зубы. «Шлюха!» А как хотелось обернуться, посмотреть! Она, должно быть, пристально глядела ему в спину. Нет, дальше прочь. Раздражение кипело в нем. Навстречу Марья Кирилловна. «Мамочка, милая, что ты с ней говорил?» «Я ее назвал шлюхой. Ты домой?» «Домой. У попадьи была. Ты, Прошенька, подальше от нее. Нехорошая эта женщина, Анфиса. Крученая она». «Мамочка, что вы, милая моя!» Он обнял ее, поцеловал и посмотрел ей вслед. Прохору очень жалко стала мать. Он подходил к крайней избушке, где жил Шапошников. Марья Кирилловна повстречала меж тем Анфису. Хотела свернуть, не вышла. «Не трогайте моего мальчика, Анфиса Петровна! Неужели на вас креста нет?» «С чего это вы взяли? Господи, язык-то без костей у вас!» Женщины прошли друг мимо друга, как порох и огонь. Шапошников бородат, бровост, лыс, но волосы длинные, а, говорит тенориста, заикаясь. И когда говорит, в трудных местах крепко щурится, словно стараясь выжать слова из глаз. «Я слышал, вы кончили университет». «Да, кончил, по юридическому, садитесь, чем могу служить?» Прохор знал, что Шапошников революционер, покушался убить генерала, кажется, губернатора, отбыл в Акату и каторгу, теперь на поселении. Я хотел бы учиться, а здесь... Вы знаете, например, немецкий язык? Нет, сказал Шапошников и надел пенсне. Или, вернее, знаю, но очень плохо. Он сел и закинул ногу на ногу. Сапоги его дырявы и грязны, штаны рваные, руки грубые, под ногтями черно. Совсем мужик. Прохор огляделся. Под слеповатое оконце скупо пускало свет. На полках чучело птиц и зверюшек. В углу волк рвет зайца. На столе распластанная белка. Ланцеты, пакля, проволока. Пахло лаком и травами. Чучело набиваете? Препарирую. Значит, вы меня будете учить всему, что знаете, говорил Прохор. Он старался глядеть в сторону, в голосе звучала напускная заносчивость. «Я буду хорошо платить, не беспокойтесь. Я вообще хочу, я должен быть человеком». «Это родители вас заставляют?» – спросил Шапошников, выставив бороду вперед. «Сам хочу». «Похвально. Конечно, вашему папаше не до вас». «С чего начнем?» – оборвал его Прохор. Давайте займемтесь историей, географией. Кстати, у меня есть Ключевский и Реклю. После Пасхи, что ли? Прохор поискал басовые солидные нотки и сказал, нет, если вы свободны, то сейчас. Шапошников снял пенсне, сощурился и, посмотрев на Прохора, подумал. Типус.